микрофона Сергей Юринин. Вторая половина поверхбарьерного часа до конца года отдана кинодвадцатке «Радио Свобода». «20 лучших» — итог конкурса, который провели к столетию рождения «Седьмой музы» сотрудники русской службы и авторы программы «Поверх барьеров» Александр Генис, Юрий Гендер, Петр Вайль, Дмитрий Волчек, Марио Корти, Борис Парамонов, Игорь Померанцев, Савик Шустер и ведущий программы Сергей Юринин. Каждый представил свой список. При перекрестном отборе в реестр лидеров вошли «Амаркорд», «Полет над гнездом кукушки», «Крестный отец», «В джазе только девушки», «Восемь с половиной», «Фанни и Александр», «Рокко и его братья», «Пепел и алмаз», «Последняя танго в Париже», «Новые времена», «Росимон», «Рим. Открытый город», «На последнем дыхании», «Психоз», «Буч Кэссиди и Санданс Кит», «Энни Холл», «Свои парни», «Огни большого города», «Дорога». О двух последних мы уже говорили, плюс герой сегодняшней передачи «Броненосец Потемкин». Надо сказать, что Советский Союз дал нам три картины, названных дважды. «Мой друг Иван Лапшин», «Потомок Чингисхана» и «Броненосец». Предпочтение было отдано Сергею Михайловичу Эйзенштейну в согласии с принципами отбора. При равных условиях обеспечить присутствие великой кинодержавы или большого мастера кино. Итак, «Броненосец Потемкин», СССР, 25-й год, длительность картины 1 час 15, по другим данным 5 минут. Сначала титры. Режиссер-постановщик Сергей Эйзенштейн, сценарии Эйзенштейн и Нина Агаджанова-Шутко, оператор Эдуард Тиссе, ассистент режиссера Григорий Александров, в ролях Александр Антонов, Владимир Барский, Григорий Александров, Михаил Гомаров, моряки Черноморского флота, жители Одессы, актеры театра «Пролеткульт». «Броненосец Потемкин», по международному киномнению, один из лучших фильмов всех времен, возник благодаря партийному заказу. На счету 27-летнего режиссера уже была «Стачка», названная в газете «Правда» первым истинно пролетарским фильмом, а в газете «Известия» Михаилом Кольцовым – первым революционным созданием нашего кино. Юбилейная комиссия при агитпропе ЦК РКПБ и ЦИК СССР во главе с Михаилом Калининым заказала Эйзенштейну картину про 1905 год, к 20-летию того, что получила название «Первой русской революции». Был запланирован иллюстрационный киноэпос со съемками в разных местах страны. Но в Москве и Ленинграде весной 25 года было неважно с солнцем. «Поехали в Одессу ловить погоду и крейсер», писал Виктор Шкловский. Итак, штаб-квартирой фильма стала Одесса. Легендарного броненосца «Князь Потемкин Таврический», правда, уже не существовало, но на якоре в Севастопольской бухте обнаружили крейсер «12 апостолов», служивший минным складом. Надпалубное сооружение изготовили из фанеры. Съемки шли буквально на пороховой бочке, на борту запрещено было курить и резко двигаться. Михаил Штраух искал по Одессе лица, которые бы соответствовали эйзенштейновской теории типажей. Важнейшим из искусств для нас являлось кино. Председатель Реввоенсовета и нарком военмор Михаил Фрунзе позволил Эйзенштейну выстрелить одновременно из всех орудий Черноморского флота. Съемки были закончены за 3 месяца. Эпизод расстрела толпы на Одесской лестнице, возможно, самый знаменитый в истории кино, был написан за 3 дня и снят за неделю. «Лестница Эйзенштейна» стоит всех русских фильмов, до нее сделанных. Русские фильмы вообще стоят недорого. «Эйзенштейну придется еще получить доплату», — писал Шкловский в 26-м году. Эйзенштейн все еще получает эту доплату в виде пародии на свою лестницу, которые давно стали общим местом в кино. И однако доктор наук Эйтан Финкельштейн имеет сообщить момент полузабытый по телефону из Мюнхена.
Случалось, что Сергей Эйзенштейн со съемок отлучался. Отлучки его, особенно если это были загранкомандировки, продолжались долго. Но съемочные площадки в его отсутствие не пустовали. Рабочие сцены меняли декорации, статисты сбрасывали матросские робы, гримеры же накладывали им бороды и всовывали их в заношенные лапсердаки. Одновременно с броненосцем Потемкин та же съемочная группа киностудии имени Горького во главе с тем же Эдуардом Тисе снимала другой фильм «Еврейское счастье». Так что, как только подготовительные работы заканчивались, на съемочной площадке появлялись актеры Еврейского камерного театра, Московского театра. И, конечно же, его художественный руководитель, он же постановщик фильма, Алексей Грановский. Грановского неизменно сопровождали Исаак Бабель, автор титров, и Натан Альтман, художник и советчик Грановского буквально по всем вопросам. Конечно, «Еврейское счастье», несмотря на блестящую игру Михоэлса и операторские находки Эдуарда Тисе, к разряду шедевров мирового кино не принадлежит. Но удивительное дело, этот забытый всеми фильм внес свою лепту в успех знаменитого броненосца. Помните шоломалейховского неудачника Менахема Менделя? Помните, как после очередных, как бы теперь сказали, неудач в бизнесе, заснул он в поезде? Заснул и увидел сон. Будто стал он знаменитым на весь мир сватом, экспортирующим в Америку десятки, сотни, тысячи невест. Но как показать на ленте кульминацию этих мечтаний? Как показать это самое море невест? Ладно еще собрать сотни девушек и нарядить их в подвенечные платья. Но как снять перспективу нескончаемой толпы? Вертолетов тогда не было, и нужно было что-то придумать. И Тисе придумал. Лестница. Та самая потемкинская лестница, что ведет от памятника Ришелье в порт. Вот она-то и должна спасти дело. И вот уже не идут. Плывут в пышных подвенечных платьях десятки, сотни, тысячи невест. Плывут по той самой лестнице, которая вскоре перекочует в броненосец Потемкин. Перекочует и войдет в мировое кино незабываемыми кадрами стреляющих в толпу солдат, бегущих в панике людей, катящиеся по ступенькам детской коляской.
По поводу сказанного Виктор Шкловский писал в свое время. Вот замечательный пример, как мало значит материал и как много значит режиссер, изменяющий материал. Достаточно сравнить лестницу у Эйзенштейна и лестницу в фильме Грановского. Лестница та же и оператор тот же, а товар разный. Микрофона Сергей Юринян «Поверх барьеров». В киноцикле «20 лучших. Радио Свобода. Броненосец Потемкин. Эстетика и этика картины». В Потемкине Эйзенштейн возвел на новый и, как возможно, искренне ему казалось, марксистский уровень монтажную технику американского режиссера Гриффита, взаимодействие двух параллельных сюжетных линий для развития напряжения. Коллизия двух независимых образов, по Эйзенштейну, восходила из сферы действия в сферу смысла в соответствии с Гегелевой триадой. Диалектический, или, как называл его в своих лекциях на Западе Эйзенштейн, интеллектуальный монтаж, включал в себя и другие первооткрытия Потемкина. Среди них крупный план, впервые использованный Эйзенштейном не в экспрессивных целях, а в символических. Пенсне повисает на рее символом судьбы обреченного класса, которому принадлежит изгнанный интеллигент, судовой доктор. В Потемкине получила дальнейшее развитие эйзенштейновская теория аттракционов, ударных воздействий на зрителя. Повешенные на носу корабля матросы, отсеченные уши, трупы, горящие в гробах, калека на самокатке под ногами лошадей, мальчик, пускающий кораблик в луже крови, семимесячный ребенок, задушенный в люльке на обыске. По свидетельству Семена Чертака, автора единственной эмиграции книги о советском кино «Стоп-кадр», уже в брежневские вегетарианские времена изъяли кадр из эпизода расстрела учительницу с вытекающим глазом. Монтаж Потемкина был закончен за 2,5 недели. Эйзенштейн работал днем и ночью, чтобы успеть завершить картину к назначенной на 21 декабря 1925 года премьере в Большом театре на торжественном заседании советских профессиональных и партийных организаций вместе с делегатами 14-го съезда. Премьера «Броненосца» завершилась шквалом аплодисментов. Его личный комитет дома на Патриарших прудах, где Эйзенштейн проживал в одной занавеско разделенной комнате с другом Михаилом Штраухом и его женой, актрисой Глизер, принял решение выделить создателю фильма вторую комнату. Киногазета написала, Эйзенштейн выполнил свои ленты «Социальный заказ». Но в целом к «Броненосцу» власти отнеслись сдержанно. Для агитки в картине было слишком много формализма, и тот же Шкловский в 1926 году находил в «Броненосце» рецидивы самоигрального эстетизма. Однако в смысле пропаганды все было в порядке. Тогда, в эпоху не только немую, но и черно-белую, «Красное знамя труда» все еще снимали как серое. Свои 5 фельетонов об Эйзенштейне Шкловский кончает так. «Нужен ли был красный цвет, флаг, поднимающийся над мачтой Потемкина? Мне кажется, что нужен. Нельзя упрекать художника, что при просмотрах аплодируют не ему, а революции. Красный флаг, хорошо освещенный, развивается все время над Кремлем, но люди, идущие по улице, ему не аплодируют. Эйзенштейн покрасил флаг дерзко, но он имел право на эту краску. Боязнь дерзости, боязнь простых, доходящих эффектов в искусстве – пошлость. Один раз покрасить флаг в ленте – это сделано рукой смелого человека. Полагая, вероятно, что киноагитка успеха на Западе не обретет, в зарубежный прокат выпускали «Броненосца» весьма неохотно. «Броненосец», однако, стал первой советской победой на западном кинорынке. Несмотря на официальную враждебность в некоторых странах, картина шла на ура у публики и критики. Альберто Кавальканти заявил, что фильм знаменует начало новой эры в истории кино, эры правды и реализма. Макса Рейнхарда «Броненосец» убедил в том, что театральная сцена должна уступить место кинематографу. Для Дугласа Фербенкса картина стала самым сильным и глубоким переживанием моей жизни, а для Чарли Чаплина – лучшим фильмом в мире. Поскольку триумфальное шествие «Броненосца» по миру началось в Берлине, тогдашней киностолице Европы, слово немецкому писателю, переводчику и специалисту по раннему советскому кино – по телефону из своего рабочего кабинета в Вольфратсхаузене, Бавария, Фридрих Хитцер, «Броненосец Потемкин» в Германии.
Im Gegensatz zu uns, den ahnungslosen und vielfach ratlosen Nachfahren der totalitären Regime des Bolschewismus und des Nationalsozialismus,
в отличие от нас, растерянных потомков тоталитарных режимов большевизма и национал-социализма, читатели советской литературной газеты от 22 марта 1934 года вряд ли были удивлены помещенным в ней открытым письмом немецкому министру пропаганды доктору Геббельсу. Под письмом была подпись «Сергей Эйзенштейн». отмечая тот факт, что много восхваляющийся национальный социализм пока ничего удобоваримого в области искусства не производил, Эйзенштейн в насмешливом тоне благодарил Геббельса за комплименты в адрес картины «Броненосец Потемкин». За полтора месяца до этого в своей большой речи, произнесенной в Берлинском оперном театре «Кролл», Геббельс призвал еще не эмигрировавших деятелей немецкого кино брать пример с Сергея Эйзенштейна. «Я убежден, — говорил рейхсминистр пропаганды, — что если бы в каком-нибудь кинотеатре дали фильм, который бы изобразил нашу эпоху по-настоящему, будучи при этом настоящим национал-социалистическим броненосцем, то в таком кинотеатре все билеты были бы распроданы надолго вперед». В своем ответе Геббельсу Эйзенштейн предсказал, кстати, что и в будущем национал-социализм не сможет создавать значительные произведения в кино. Причины тому он находил, однако, не в сфере эстетики, а на уровне политики. Великое искусство, правдивое изображение жизни, да и сама жизнь возможны только на советской земле.
Мы знаем, что Эйзенштейн damit Unrecht behielt. In dieser Hinsicht sind Eisensteins Äußerungen nur noch im Kontext der damaligen Situation interessant.
Как мы знаем сегодня, Эйзенштейн, всецело находившийся под влиянием утопии о необходимости мировой революции для освобождения человечества от всех бедствий и страданий, ошибался коренным образом. И тем не менее, Эйзенштейн остается одним из великих новаторов и мастеров киноискусства. Мы не забыли поэзию Эзры Паунда за то, что американский поэт пропагандировал Муссолини. Мы не сбросили за борт истории книги Кнута Гамсуна и Луи Фердинанда Селина за их путанные симпатии к национал-социализму. Мы не изгнали из культурного наследия человечества Достоевского за его проповедь русского мессианства. Если художник является сторонником утопии, из которой он черпает творческие силы, то его нельзя оценивать исключительно по политическим мотивам. Надо оценивать его художественные свершения или неудачи. Утопия Эйзенштейна кончилась тупиком, но его картины по-прежнему принадлежат к шедеврам мирового киноискусства.
Berlin war damals neben Hollywood eine Hauptstadt der Kinematographie und hörte es auf zu sein.
До прихода к власти нацистов и эмиграции деятелей немецкого кино в Голливуд, Берлин, тогда одна из столиц мирового кино, был космополитичен и открыт ко всему новому. Максимилиан Харден, критик, скептически настроенный по отношению ко всем утопиям, после просмотра Потемкина писал: «Уникальное произведение кино, подвиг, после которого искусство, наконец, снова стало культом». Таким образом, самыми компетентными сторонниками Потемкина были профессионалы. Любителей же всего красного и большевистского привлекала лишь партийность товарища Эйзенштейна. На премьере в кинотеатре «Аполло» на берлинской Фридрихштрассе 1 мая 1926 года зал был переполнен. До 1933 года, когда показывали 1905 год, как сначала назывался фильм, в кинотеатрах Германии не было свободных мест. В Мюнхене, где уже вовсю барабанил Гитлер, люди стояли в очереди на фильмы из СССР. Можно понять, почему Геббельсу хотелось внедрить эстетическую рецептуру Потемкина в национал-социалистическое производство. Но почерк режиссера на съемках и во время монтажа, приемы мастерства, с помощью которых Эйзенштейн совершал переворот в видении реальности, был уникален и неповторим.
Eisensteins Handschrift bei Aufnahme und Montage ist unverwechselbar. Natürlich gehört zur Kunst des Künstlers auch sein.
В мастерство художника входит естественный пафос. Страстно верящий в историческую необходимость мировой революции, Эйзенштейн, конечно, полностью находился во власти заблуждения позитивистско-конструктивистской мысли о том, что можно переделать и преобразовать все и вся. Он и по специальности был одним из тех математиков и инженеров, которые обоготворяли технику без ограничений. Однако его убеждение в том, что следует отказываться от повиновения бесчеловечности, бесчеловечному начальству отнюдь не устарело, и неважно, что сам режиссер стал заложником тирана. Кстати, в приказе Министерства Рейхсвера в 1926 году генерал фон Зеект так объяснял причины запрета солдатам вермахта ходить на фильмы Эйзенштейна. Броненосец Потемкин подрывает воинскую дисциплину. А немецкая цензура того же года отмечала, что картина призывает солдат и полицейских не стрелять в своих собственных сограждан. Меня бы вовсе не удивило, если бы и сегодня броненосец Потемкин оказал свое воздействие, когда бы плохо обеспеченные солдаты и полицейские своими глазами увидели, как циничное начальство, подобное их собственному, приказывает расстреливать мирное гражданское население, стрелять в женщин, стариков, детей. Сами можете проделать эксперимент. Спросите людей в эпицентре кровавых боен наших дней, в Руанде, в Югославии, в Чечне, чью сторону они бы выбрали? Сторону генерала Рейхсвера фон Зеекта или сторону советского кинорежиссера Эйзенштейна?
Фридрих Хитцер in Wolfratshausen.
«Поверх барьеров». Кинодвадцатка. Радио «Свобода». Броненосец Потемкин. После «Триумфа на Западе» картина была вновь запущена в советский прокат, на этот раз в лучших кинотеатрах страны. Эйзенштейн получил статус «строителя кинематографического Кремля». Хозяин Кремля реального вызвал к себе режиссера на беседу, чем началась история взаимоотношений, которая для Эйзенштейна кончилась списком неосуществленных замыслов, незаконченных картин и разрывом сердца на пороге 50-летия за 5 лет до смерти Сталина. В 1958 году в Брюсселе международное жюри из 117 киноведов вынесло вердикт: «Броненосец Потемкин» — лучший фильм всех времен. В Советском Союзе это отозвалось официальным хрущевским запретом на любую критику картины. С тех пор международный статус картины обнаруживает тенденцию к понижению. В 1982 году опрос, подобный брюссельскому, опустил Потемкина на 6-е место, а его создателя не включили в десятку лучших режиссеров мира. Но сути дела это не меняет. «Броненосец» — общепризнанная классика, и наше время открывает в картине нечто новое. Как воспринимается шедевр советского классика в России наших дней? Московская студия «Радио Свобода», киновед, обозреватель газеты «Московские новости» Юрий Богомолов.
До сих пор эта картина в своем роде загадка. В Потемкине под покровом известной исторической фабулы живет сюжет, который до последнего времени просто-напросто не замечался. Там ведь в каждой из 5 частей, по сути, одна и та же коллизия – превращение разрозненного множества эмоций, жестов, состояний, устремлений в общий единый порыв. В одном случае отчаяние, лестница, в другом – лирического экстаза, предрассветный туман, разорванный устремленными кораблю латчонками горожан. В третьем – торжество мощи, победное прохождение железной громады сквозь строй враждебных кораблей. Каждая из частей – история обобществления и коллективизации органической и неорганической природы. На ступенях Одесской лестницы свершается убиение плоти людского множества. Лестница становится крестом, на котором распинается невинная толпа, к которому прибивается пулями-гвоздями обреченное человечество. Но умирая столь патетически, столь страдательно и невинно, оно не может не воскреснуть. Все как будто по известной христианской легенде, но с одной существенной поправкой. Казненная толпа воскресает богом массы, воплощением которого предстает могучий броненосец, сбросивший путы деспотической неверной власти. Дальше опять же по Евангелию. Броненосец-богоносец покидает этот старый дореволюционный мир, проплывает мимо смертных, уходит в море, сливающееся с небом, и является народу, то есть зрителю. Финальные кадры – корабль, снятый в лоб с нижней точки. Потемкин словно вспарывает плоскость экранного полотна, вплывая в действительность несколько лет спустя после Рождества Нового мира. К слову сказать, премьера фильма по замыслу Эйзенштейна готовилась как некое обрядовое действо. Предполагалось, что с последними кадрами фильма половинки экрана раздвинутся по сторонам, как занавес, и на открывшемся планшете сцены взору зрителей предстанут сидящие за столом президиума участники первой русской революции. Процедура эта не состоялась. Но это уже ничего не меняет в революционном пафосе картины. Фильм, уловив душу освободительного порыва, явившись наглядной всем видимой материализации революционного духа, освещал мифократический строй, столь успешно сооружаемый главным мифотворцем товарищем Сталином. В «Броненосце» революция не имеет причины, но имеет предлог – червивое мясо. У нее нет ни политической, ни социальной исторической цели, так же, как у революции в дооктябрьской поэзии Маяковского. Она самоценна и самодостаточна, непрагматична, даже в широком смысле. То есть ничего не планирует и не загадывает, ничего не обещает. Она алогична, иррациональна и бескорыстна. И потому свята, потому священна. Эту самую святость и занимала у Эйзенштейна социал-национальная мифократия сталинского толка. Ее хотела бы занять у того же Эйзенштейна и национал-социалистическая идеология гитлеровского пошиба. «Броненосец» был для утвердившегося режима в сущности важнейшим из всех произведений. Он был документальным доказательством иррационального, чудесного происхождения революции.
«Поверх барьеров. Кинодвадцатка. Радио Свобода». Шедевр Сергея Эйзенштейна «Сегодня». И теперь взгляд из Соединенных Штатов. Слово коллеги Александр Генис, Потемкин и MTV.
Величие фильма «Броненосец Потемкин» я окончательно убедился только тогда, когда посмотрел его вместе со своим 17-летним сыном. Должен признаться, что это была не первая попытка приобщить моего родившегося в Америке сына к социалистическому кинематографу. Уже не помню, на чем он сломался, то ли на «Свинарке и пастухе», то ли на «Кубанских казаках», но после одной из этих лент он сказал, что жестокие необычные наказания запрещены американской конституцией. Тем не менее, Потемкина он смотрел, не отрываясь от экрана. Только в конце спросил, кто победил, на что я честно ответил «не знаю». Чем же взял американского тинейджера наш знаменитый революционный фильм? Я думаю, дело тут не в содержании, оно достаточно универсально, борьба плохих с хорошими. Дело исключительно в поэтике. Решусь сказать, что она близка и понятна современной молодежи, потому что та выросла на MTV, на видеоклипах музыкального телевидения, в основе которых лежат те же структурные принципы. В сущности, шедевр Эйзенштейна говорит на языке, понятном поколению рок-культуры. Это ассоциативный монтаж, рваный ритм и темп, гротескная экспрессивность, гиперполическая образность. Но прежде всего, это особое отношение между художником и зрителем. Отношения, требующие куда более тесной взаимосвязи, чем те, которым приучило нас более спокойное, более традиционное искусство. Главный прием у видеоклипа такой же, как в «Потемкине» — фрагмент. Говоря по-апоязовски, художник устраивает парад аттракционов. Как в «Арите» тут собираются разные номера, объединенные не столько аналогией, сколько контрастом. Сюжет, тот общий стержень, на который нанизываются номера или фрагменты, существует только в воображении зрителя. Его втягивают в творческую работу, заставляя взять на себя немалую долю режиссерской работы. Зритель становится соучастником, соавтором, хочется сказать, подельником. Эйзенштейн нанизывает эпизоды вовсе не в том порядке, в котором ему удобно складываться в сюжет. Напротив, он все время мешает своей истории рассказываться. Течение фильма так часто прерывает самодостаточные эпизоды, вроде знаменитой сцены с коляской, что вообще исчезает ощущение связанного рассказа. Это не случайно, Эйзенштейн добивался другого эффекта. Открывая законы пропаганды для только появившегося на историческом горизонте массового общества, он творил не фильм, а целостное переживание. Полвека спустя, телевизионная видеокультура рока оживила, наверное, сама того не зная, поэтику броненосца Потемкин. Искусство видеоклипов рифмуется с искусством революционного кинематографа, потому что и то, и другое пришло в общество на гребне революции. Важно не то, что Потемкина произвела на свет пролетарская, а MTV — молодежная революция. Важно, что любые революции не терпят одного — безучастного зрителя.
«Поверх барьеров». Кинодвадцатка «Радио Свобода». Передачу о фильме Эйзенштейна завершает из Нью-Йорка Борис Парамонов. Броненосец Потемкин в контексте истекающего века.
Было ли искусство Эйзенштейна искусством революции? Оно было революционным искусством, это да. Но революционность здесь была не политическая, а эстетическая. Эйзенштейн был левым авангардистом, как, скажем, Пикассо, но, в отличие от последнего, даже не состоял в коммунистической партии. Партия здесь ни при чем. Совпадение революционного искусства 20 века и политической революции было, но это совпадение не содержательное, а формально-структурное, не тематическое, а стилевое. Что роднит социалистическую революцию с эстетическим авангардом? Их бесчеловечность. В художественном творчестве в это время началось то, что Ортега и Гассет назвал дегуманизацией искусства, очищение его от человеческого, слишком человеческого. Вдохновлять художников стали объективные формы их искусства, а не содержательные мотивировки применения этих форм. Эту революцию в музыке начал Дебюсси, в поэзии Стефан Малларме. А в кино это сделал Эйзенштейн. Эстетика кино возникла как игра с его техническими возможностями. Герой Потемкина не матрос Вакулинчук, и даже не команда броненосца, и даже не сам броненосец. Герой его — монтаж, техника киноискусства. Это игра чистыми формами. Недаром же Эйзенштейн не любил работать с актерами, не любил самого этого слова. Люди в его фильмах назывались натурщиками. И вот тут чисто формальное, подчеркиваю, формальное, не содержательное родство его с большевиками, для которых тоже не было человека, а было движение товарных, денежных и человеческих масс. Их сближал также, опять же по формальному признаку, пафос техники. Вот то самое покорение природы, ставшее окончательным заданием индустриальной цивилизации. Кино — первое искусство, возникшее на основе машинной техники. Недаром в кино тогда так любили снимать саму машину, мощное и логичное движение ее частей. Было понято, что искусство — это не эмоция, а организация. А если и эмоция, то организованная. В техническом решении машины есть красота, и Эйзенштейн в своем монтажном кино давал общую форму, идею этой машинной красоты. Ритм монтажа машинный, и сцена на одесской лестнице — это не политическая борьба, а производственная травма, женские волосы, попавшие в вал машины. Столкновение людей с техническим веком — вот общая формула искусства и революции. Одни делали из этого принудительную индустриализацию, другие — великое киноискусство. Но «ГУЛАГ» и «Броненосец Потемкин» стилистически однородные. Нет лучшего эпиграфа к фильму Эйзенштейна, нежели стихи его современника. 150 миллионов мастера этой поэмы имя. Пуля — ритм, рифма — огонь из здания в здание. 150 миллионов, говорят устами моими, ротационкой шагов на булыжном верже площадей напечатано это издание. Было еще одно свойство тогдашнего кино, увеличивавшее его бесчеловечность. Кино было немым. Это был тот недостаток, который мастера сделали достоинством, перевели неумение в прием. Когда в кино стал появляться звук, мастера впали в панику. Шкловский сказал, что звуковое кино так же не нужно, как поющая книга. Со звуком кино теряло специфичность. Оно начинало ориентироваться на театр и на роман со всеми его сюжетными ходами. В кино появилась психология, появились характеры вместо масок. Антониони превратил кино в прозу, создал новый ритм киноповествования. Андре Базен, этот Аристотель кино, как его называют во Франции, писал, что представление о немом кино как о вершине киноискусства – миф, что кино – это искусство интегрального реализма. Кино сделалось человечным. И это, опять же, заслуга техники, а не людей. Сама техника начинает очеловечиваться, становится домашней. Компьютер вам руку не оттяпает. То есть само развитие техники создает такие ее формы и соответствующие формы социальной организации, которые ликвидируют, снимают прежние конфликты. Но Эйзенштейн останется великим художником, прежде всего потому, что он честно выразил время, дал ему пластический образ, сумел само время представить стильным. Если революция сделала из русской жизни ад, то Эйзенштейн из этого ада сделал красоту. Эта красота, если не спасет мир, то спасла большевизм.
«Двадцатка свободы». На очереди Чарли Чаплин «Новые времена», а сейчас мы прощаемся. В передаче, посвященной картине Эйзенштейна, звучали песни 1905 года. Продюсер в Праге Руслан Глисханов, редактор поверх барьеров Сергей Юринян.